Дорога домой показалась Сергею тяжелым липким туманом, который плотным одеялом пеленал его мозг. Мысли скакали, будто играли в чехарду. Сознание одновременно теснили радость, робость и глухое раздражение. Радость от того, что он наконец-то на свободе и принадлежит самому себе. Робость, потому что впустивший его внутрь мир стал другим, и происшедшие перемены просто ошеломляли его. А раздражение он испытывал к себе, так как понимал, что выглядит хуже бомжа. Мятая, почти нищенская одежда, старые ботинки, худое небритое лицо и затравленный взгляд — все говорило само за себя. Ему казалось, что каждый встречный читал его мысли и все понимал. Вот он, Ремакин Сергей, отсидел на зоне 6 лет, а еще его имели в задницу. Постепенно вся мешанина эмоций уступила место тягучей, испепеляющей ненависти к тем, по чьей воле все эти 6 лет отсидки были попросту вычеркнуты из его жизни. Даже не вычеркнуты, а грубо вырваны с мясом. Ну ничего. Память у Сергея хорошая. Дома его ждало новое потрясение. Оказалось, мать умерла за несколько дней до его освобождения, и он как раз попал на поминки, которые организовала его двоюродная тетка Софья. Гости постепенно разошлись, и они остались вдвоем. Сергей взял со стола бутылку и, налив себе в стакан, молча выпил. С непривычки горло моментально обожгло, и он закашлялся. «Царствие небесное!» — выдавил он. «Ты не злись на нас, Сержик», — сказала прокуренным голосом тетя Соня. «Твоя матушка до последнего тебя ждала. Мне позвонила за 3 дня до смерти, будто чувствовала. Я хоть с ней проститься успела». Она снова вытерла красные глаза. Как она Богу душу отдала, возле нее сразу какие-то аферисты крутиться стали. Все про вашу квартиру вынюхивали. Так что я сразу всех разогнала. Все документы я тебе сейчас отдам. Равно как и драгоценности. Мне чужого не надо. Там еще деньги есть. Добрые люди просили передать. Так что бери и не отказывайся.
«Благодарю», — отрешенно сказал Сергей.
«Только я не все нашла. Куда-то подевалось кольцо с изумрудом и сережки золотые в виде сердечек».
«Она их продала давно уже», — промолвил Сергей, думая о том, что мать зря это сделала, пытаясь ублажить начальство зоны, и так все вскрылось. «Душно что-то. Я на улицу выйду». Захватив с собой бутылку, Сергей вышел из квартиры. Он сидел на лавочке и, вдыхая свежий морозный воздух, плакал. Глотал водку прямо из ледяного горлышка и плакал, как мальчишка, ловя языком катящиеся по щекам соленые струйки.
«Это кто ж такой тут сопли разводит?» — раздался над ухом хриплый голос. Сергей поднял голову. Рядом с ним стоял неопрятно одетый мужик лет 55.
«Дядя Боря!»
«Он самый! А я сразу понял, что это ты, Серый!» — самодовольно сказал Борис. «Помню тебя в детстве, когда ты беспорочным пацаном мяч гонял».
«Присаживайся», — сказал Сергей.
Он вдруг вспомнил, что в свое время этот дряхлый на вид мужичок отсидел 7 лет за разбой, после чего у него было еще 2 ходки за кражи. Но во дворе дядю Борю знали, и никто его не боялся. Своих он не трогал и вел образ жизни тихого алкоголика, при этом считая себя правильным вором. Семьи у него не было, и он неуклонно спивался, изредка сдавая одну из своих комнат в наем гастарбайтерам, хотя в последнее время из-за беспробудных пьянок и захламленного состояния жилья найти клиентов становилось все сложнее.
— Нальешь, Серый?
— Нет проблем, дядя Боря, вот только закуски нет.
— А мы Снежком,
— захихикал бывший зэк. Выпив, он вдруг сказал.
— Не поверишь, Серый, но я все знаю.
— Что? — насторожился Сергей.
— Мне матушка твоя сказала, мол, сучка тебя одна подставила. За что тебя под плохую статью подвели? И что мусорам с активом она деньжищ забашляла, чтобы на киче никто об этом не вынюхал.
Примечание. Актив. Тюремная администрация. Жаргонная. Конец примечания. Сергей мгновенно вспотел. «Ну, мамуля, спасибо тебе. Что еще ты наплела этому спившемуся зэку?» Между тем Борис наклонился ближе, и Сергей ощутил исходивший от него перегар.
«Я не верил, что ты оттуда вернешься. Разве что ногами вперед. За лохматый сейф от хозяина живым не возвращаются».
Его глаза вдруг сузились.
«Никто ведь не узнал?»
Сергей молча покачал головой, снова приложившись к бутылке. Рука его чуть дрогнула.
«А я тебе могу помочь найти эту соплячку, Серый!»
— снова зашептал Борис.
«Ты не думай, что я все мозги пропил, слышишь меня? У меня знаешь, сколько корешей в округе. И про эту шмару давно базарили, что она правильных пацанов в могилу свела. Ты локаторы-то свои раскрой!»
Уже раздраженно добавил он, видя, что Сергей сидит в каком-то оцепенении. «Ага».
«Так вот, я тебе толкую, Серый. Я нахожу эту бабенку, ну а ты меня отблагодаришь. Идет?»
«Идет», — машинально сказал Сергей, и внезапно ему в голову пришла мысль. «Мне нужен еще один человек. Сможешь найти? Плачу втройне».
«Кто таков?»
— деловито поинтересовался Борис, делая жадный глоток водки. «Есть один такой. Завтра передам все, что на него есть. Дядя Боря, только это срочно».
«Если ты о следаке, так он тоже срок мотает. На лапу взял, да с начальством не поделился», — вновь засмеялся Борис. «Да и зачем он тебе? Завалишь его, получишь четвертак. За мусоров, даже забывших, сроки немалые».
«Нет, следак мне не нужен».
«Лады, я завтра в гости зайду. Соньке скажи, пущай борща сварит, и пол-литру возьми».
Допив водку, Борис аккуратно опустил пустую бутылку в урну.
«Бывай, земляк»,
— сказал он и похлопал на прощание Сергея по плечу. Он ушел, а Сергей обдумывал их разговор. В голове крутилась фраза: «У меня знаешь, сколько корешей в округе». Если этот насквозь проспиртованный алкаш сможет найти нужного ему человека, это хорошо. Честь ему и хвала. Сергей не поскупится на оплату его труда, особенно если это случится раньше, чем Борис узнает, кому он помог И кого он только что похлопал по плечу? Потому что по воровским законам дядя Боря только что сам стал законтаченным.
«Ну что, тебе понравился мультфильм?» — спросила Елизавета Ивановна, когда тот закончился. Она была удивлена, внучка смотрела «Рапунцель», при том, что до этого всегда избегала смотреть сцены, где особое внимание уделялось волосам. Примечание. Этот мультфильм о девушке Рапунцель с очень длинными волосами, которую мачеха заперла в башне. Поскольку в замке не было дверей, она звала Рапунцель, и та свешивала вниз свои косы, по которым мачеха взбиралась наверх. Конец примечания. «Так себе», — равнодушно сказала Алла. Она взяла со стола зеркало и, некоторое время не отрываясь, разглядывала свое отражение. «Ты голодна?» — спросила бабушка. Алла покачала головой и стала нажимать какие-то клавиши на ноутбуке. Елизавета Ивановна поджала губы. Она считала, что ребенку в возрасте Аллы еще рано столько времени просиживать перед компьютером, и об этом она не раз заявляла Андрею. Однако ее сын в ответ махал рукой и аргументировал это тем, что сейчас на дворе 21 век, и все дети должны быть продвинутыми. Продвинутыми в области современных технологий. Вот так. Вздохнув, пожилая женщина принялась за уборку. У нее из головы не выходил сегодняшний визит полицейских. Что такого могло случиться, раз они сюда приехали? Может, это как-то связано с работой Андрея? Она с нетерпением ждала сына, чтобы получить хоть какие-либо объяснения происшедшего. Войдя в комнату Аллы, бабушка была поражена. Одеяло ровно заправлено. Все игрушки аккуратно расставлены по полкам, на ковре ни соринки. Это было невероятно. Она и припомнить не могла, чтобы хоть дважды в день не напомнила внучке следить за порядком в своей комнате, а тут прямо все сверкает от чистоты. Лишь на белоснежном одеяле бабушка увидела длинный волос. Она положила его в совок и, выйдя из комнаты, крикнула: «Аллочка, а где твой старый парик?» Снизу сначала долго не отвечали, потом девочка нехотя отозвалась: «Понятия не имею».
«То есть как?»
— удивленно спросила Елизавета Ивановна, спускаясь вниз.
«Вот так?»
— спокойно ответила Алла, на мгновение оторвавшись от экрана только для того, чтобы окинуть взглядом бабушку. Этот взгляд совершенно не понравился Елизавете Ивановне. Он был каким-то по-взрослому оценивающим, недоверчивым. Она вынужденно улыбнулась, недоумевая про себя, почему ей в голову лезет всякая чепуха, и сказала: «Да бог с ним, с париком. Может, папа куда-нибудь убрал, а твой новый и вправду очень хорош». Алла что-то буркнула, вновь уткнувшись в монитор, но слух Елизаветы Ивановны уловил фрагмент фразы «волосы». Женщина подумала, что, наверное, она стала слишком надоедливой. Так-то оно так, разве молодым интересно со стариками?
«Я пойду на улицу, подышу воздухом», — сказала бабушка, но Алла даже не повернула голову в ее сторону.
С тяжелым сердцем Елизавета Ивановна накинула пальто и вышла наружу. Оказавшись за воротами, она всей грудью вдохнула ледяной воздух. Взгляд старушки упал на замерзшее озеро, и она неожиданно подумала о той странной женщине, что приходила к ним накануне. Елизавета Ивановна стояла, чувствуя, как мороз пробирает ее до костей, но возвращаться в дом почему-то не хотелось. Неожиданно она увидела фары приближающейся машины. Это был Андрей. Ну, наконец-то! Белов приехал не в духе. Он быстро разделся и, попросив погреть чаю, заперся в комнате, после чего тут же набрал номер Дымкова.
Иван, это Андрей. Есть какие-то новости?
Есть, но они вряд ли тебя удовлетворят. Мы пробили все связи Власовых, но никого не нашли. У него была мать, Ксения Михайловна, 1958 года рождения. Мои ребята установили, что в последнее время она жила при церкви в Алексеевском районе, но ее уже 2 дня там не видели. Еще у него имелся младший брат, Игорь, но он давно уехал из Ростова, и пока о нем ничего не известно.
«Чудненько», — пробормотал Андрей. «Я купил дом у какого-то фантома».
«Ты не огорчайся так», — предпринял попытку успокоить адвоката Дымков. «Обещаю, что твою семью никто больше теребить не станет, иначе я их всех выдрючу, как помойных котов».
«Иван, меня интересует, что случилось в этом доме. Как именно умер хозяин, в конце концов, почему его продали?»
«Ну ты прямо завалил вопросами», — пропыхтел полковник. «Я постараюсь узнать, кто из наших выезжал на труп Власова-старшего. Скорее всего, это местный участковый. С ним и поговоришь».
Судя по тому, как долго разговаривал сын по телефону, да еще запершись в комнате, Елизавета Ивановна еще больше упрочилась в мыслях, что дела неважные. Андрей вышел только когда чай уже давно остыл и с каменным лицом вкратце обрисовал матери ситуацию. Когда рассказ был закончен, Елизавете Ивановне показалось, что пол уходит у нее из-под ног.
«Бог ты мой!» — только и могла произнести она. «За что ж такое наказание нам?»
«Не паникуй, мама», — сказал Андрей. «Все равно плачем делу не поможешь».
«И что же ты собираешься делать?»
«Пока ничего. К нам никаких претензий нет, дом чист», — сказал Андрей. «Поверь, никто нас больше беспокоить не будет».
«Сынок, я никогда не смогу уснуть в доме, где жил убийца детей», — тихо сказала Елизавета Ивановна. «Здесь тяжелая аура, Андрюша. Я прямо сердцем чувствую».
«Опять ты за свое, мама», — сморщился адвокат. «Пойми простую вещь. Вот это...» Белов обвел пространство рукой. «Просто каменная коробка. То, что раньше тут обитал какой-то негодяй и убийца, что, кстати, пока не доказано, ни о чем еще не говорит».
«Это ты выбросил старый парик Аллы?»
— решила сменить неприятную тему Елизавета Ивановна. Андрей с недоумением посмотрел на мать.
«С чего ты взяла?» «Нет, ничего я не выбрасывал».
«Я делала уборку и не нашла его».
«Собственно, какая разница? Главное, Алла довольна».
«Ты бы посидел с ней, пообщался. А то она весь день в твоем компьютере, уже глаза все красные».
«Хорошо, я поговорю». Однако разговора с дочерью у него так и не вышло. Сначала позвонил Дымков, сообщив данные участкового. После этого он поговорил с Татьяной. Затем, вспомнив, что на завтра у него запланирован судебный процесс, подхватил ноутбук с кипой документов и заперся у себя в комнате. Алла с аппетитом проглотила ужин и заявила, что намерена пойти в душ.
«Я помогу тебе», — предложила бабушка. «Нет, я сама», — отказалась Алла. «Я уже взрослая», — добавила она немного высокомерно.
«Нет так нет», — не стала обижаться Елизавета Ивановна.
«Я принесу тебе свежее белье».
Когда она вернулась, Алла нетерпеливо протянула руку за одеждой.
«А как же парик? Ты что, в нем собралась мыться?»
— удивилась Елизавета Ивановна.
«Да, и не называй больше это париком», — сказала Алла. «Но так же нельзя. Ты испортишь его, то есть свои новые волосы», — воскликнула бабушка. Она совершенно растерялась. «Алла, твоей голове нужен воздух. Ты же не можешь ходить так круглосуточно».
Какое-то время девочка из-под лобья смотрела на бабушку, затем холодно улыбнулась и сказала:
«Хорошо, ты только не переживай так сильно, ладно?»
Она с явной неохотой стала снимать парик, причем лицо ее приняло такое выражение, что Лизавета Ивановна была готова поверить, что ее внучка в действительности пытается отодрать с головы собственные волосы.
«Давай я подержу», —
сказала Лизавета Ивановна, и Алла нерешительно протянула бабушке парик. Женщина мельком взглянула на подкладку, и по ее лицу пробежала тень. Алла, заметив это, резко вырвала парик из рук бабушки и прижала его к своей несформировавшейся груди с таким видом, словно у нее намеревались отнять самое дорогое на свете.
«Пусть они лучше будут со мной. Аллочка, что с тобой происходит?» — растерянно спросила бабушка. «Ты прямо сама не своя. Я обещаю, что не надену их в ванной, но и кому-то отдавать их не собираюсь».
«Они? Их?» — подумала ошеломленная Елизавета Ивановна, глядя, как внучка закрыла за собой дверь.
«Она и в самом деле относится к этому несчастному парику как к собственным волосам».
Постояв немного, женщина отправилась на кухню. Смахнув непрошенную слезинку, она решила чем-то занять себя и после недолгих раздумий стала чистить картошку, чтобы сделать пюре или пожарить. Параллельно старушка пыталась вспомнить, что же показалось ей таким странным, когда она держала парик в руках, но пока ее попытки были тщетны. Алла некоторое время стояла перед зеркалом. Она старалась не смотреть на свой голый череп, который сейчас выглядел как никогда безобразно отталкивающим. На ее губах играла широкая улыбка, но в глазах тлели огоньки злобы.
Но почему от нее все чего-то требуют? Почему все время пристают с какими-то дурацкими вопросами и советами? «Я, конечно, люблю тебя, милая бабуля, но прошу, не вмешивайся в мою жизнь, ладно? Мне бы не хотелось, чтобы потом ты жалела об этом», — нараспев сказала Алла, не переставая улыбаться своему отражению. Она вытянула вперед указательный палец, имитируя пистолет, и промурлыкала. «Бум!»
В тот момент, когда Елизавета Ивановна все еще терзалась переживаниями из-за того, что не может найти контакта с внучкой, ее рука внезапно дрогнула, и лезвие ножа, соскочив с картофелины, глубоко рассекло ее указательный палец. Она испуганно ойкнула и метнулась к раковине, включив холодную воду. Лишь спустя несколько минут ей удалось остановить кровь.
«Что-то сегодня весь день идет наперекосяк», — подумала Елизавета Ивановна, заклеивая пластырем рану.